Добрый вечер, 18:05 в Москве. Приветствуем всех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Дилетант», слушает в приложении «Эхо онлайн». В эфире программа «Параграф 43. Параграмма», в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и уже не действующий Алексей Кузнецов, исследуют различные сюжеты из отечественной истории в связи с их преподаванием в средней школе. И вот в прошлый раз мы начали мини-сериал, посвященный опричнине Ивана Грозного. Долгожданная тема, которую периодически нас просили сделать, а мы все ее откладывали и откладывали. Ну, вы, как говорится, напросились. В прошлый раз мы рассказали, ну, Леонид Александрович в основном, а я так старался не мешать, рассказал о обстоятельствах учреждения опричнины, о том, как это происходило. Поговорили немного, я думаю, что этот разговор будет продолжен, о том, как она была организована и о том, какие земли были взяты в опричнину. И в какой-то степени затронули вопрос о взаимоотношении опричнины с религиозностью того времени, о том, что опричнина, в общем, была построена по образцу своеобразного такого вот монашеского ордена. Тоже думаю, что эта тема еще будет, так сказать, продолжена в своем обсуждении. Ну, а сегодня мы в основном, как я понимаю, сосредоточимся на практике этого, с позволения сказать, учреждения.
Это правильно, Леш, но все-таки, ты знаешь, я вот посмотрел только что перед программой комментарии, которые на Ютубе есть. И мне на одном комментарии очень хочется остановиться, тем более, что ты только что эту тему затронул. Ты сказал о том, что мы, в частности, касались проблемы религиозности.
Ну, связи, да, с тогдашней религией.
Связи опричнины с религиозностью. И вот один наш слушатель по этому поводу пишет, я комментарий сейчас под рукой не вижу, поэтому точно процитировать не могу, но думаю, что процитирую близко к тексту, что утверждение о сверхрелигиозности людей XVI века – это преувеличение, и достаточно почитать живших примерно в это время Франсуа Рабле или Макиавелли, чтобы убедиться в том, что никакой особой религиозности не было. Я думаю, что наш слушатель в данном случае ошибается, и ошибается как бы
дважды
таким образом. Во-первых, он выбирает людей, которых, ну, традиционно относят к такому интеллектуальному направлению, как гуманизм, и это в какой-то мере предшественники и Ренессанса, и более позднего явления просвещения.
Просвещение.
Понимаешь, но мне кажется, нельзя представлять себе массовые настроения по трудам такого нетривиального человека, как Франсуа Рабле.
Ну, вот мы сегодня будем рекламировать книгу о Егоре Тимурче Гайдаре. Это все равно, что отношение общества к реформам 90-х годов определять по, так сказать, позиции Гайдара.
Может быть, даже в большей степени, потому что все-таки для XVI века характерна именно погруженность людей в религию. И такие люди, как Рабле, это редкое исключение. И Макиавелли, безусловно, тоже. Но есть еще и второй аспект. Дело в том, что вот то явление, которое, как я уже сказал, принято называть гуманизмом, оно было распространено главным образом все-таки в странах Западной Европы. Это даже не вся Западная Европа. Это прежде всего такие передовые по тому времени государства, как страны, не государства, прошу прощения за оговорку нелепую, как Италия, Нидерланды, Англия, очень отчасти Франция, но никак не Восточная Европа и уж тем более не Россия. Надо твердо понимать, вот когда мы берем, ну, поскольку мы с тобой учителя, значит, давай на школьный учебник и сошлемся.
Давай.
Когда мы берем учебники зарубежной истории, то период от великие географические открытия, грубо говоря, и до буржуазных революций, я имею в виду до французской революции или, может быть, в крайнем случае, до события, которое у нас в стране принято называть американской революцией, я имею в виду войну за независимость Соединенных Штатов Америки.
Ну, то
Так
есть
вот,
16-й, 17-й и большая часть
16,
18 века.
17 и часть 18 века принято называть ранним новым временем. Так вот, в России это раннее новое время наступает никак не ранее 17 столетия, после завершения смуты. 16 век в России – это еще безусловное средневековье. И еще об одном мне хочется сказать. Понимаете, когда мы говорим о погруженности людей в религию, о религиозности сознания, речь ведь идет не просто о том, были ли эти люди верующими, неверующими, фанатиками, так сказать, ну, как скептиками. Понимаете, вот если мы возьмем сегодняшний мир, возьмем самых религиозных сегодняшних людей. Так или иначе, они все-таки имеют тесный контакт со светским миром, они читают светскую литературу. Нет, я, конечно, могу представить себе схимника, который никогда никакой светской литературы не читает, но это все-таки исключение. А в основном верующие люди, я имею в виду прежде всего мирян, ну и белое духовенство, наверное, тоже. Они и светскую литературу читают, и в театрах бывают, и в кино, вероятно, заглядывают. И, может быть, телевизор смотрят.
У них вполне вероятно есть родственники и знакомые,
А
которые не
может быть,
являются
даже
верующими.
и в интернете бывают. И я таких верующих людей знаю хорошо, которые совершенно не чураются интернета. А теперь вернемся в 16 век. А нет ее, этой светской литературы. Нету
Конечно.
просто. Вся литература сугубо религиозна и не по направленности своей, я же не это имею в виду, а по своей сюжетной основе, прежде всего. Нету просто тем, которые бы могли обсуждаться вне религиозного сознания. Его просто не существует. Это совершенно другой тип сознания. Мне кажется, что наш слушатель в данном случае заблуждается. Вот. А теперь давай вернемся к тому разговору, который мы вели. И мы с тобой остановились на том, что в 1566 году вдруг опалы и казни как-то так резко сократились. И вернули некоторых опальных из ссылки, кое-кому вотчины конфискованные возвратили. И был даже собран Земский собор. Участники собора обратились к царю с ходатайством об отмене опричнины. По-видимому, они полагали, что царь сам от опричнины и вызванных ею неурядиц устал, и что он готов, ну, от опричнины отказаться. И вот это оказалось заблуждением, а пауза в терроре оказалась краткой. Кто-то из наших слушателей задал такой вопрос. А вот, ну, я понимаю, пишет он, чем вызваны многочисленные опалы ближних людей при Сталине. Вот Сталину в его безумии казалось, что вокруг сплошные заговоры. А чем это было вызвано при Иване IV? Мне кажется, вообще вот такое сближение Сталина и Ивана Грозного – это вещь совершенно не случайная. Как несколько лет назад кто-то пошутил, ну, тогда вот, помнишь, в Орле, по-моему, установили памятник Ивану Грозному, и я, к сожалению, не помню, кому принадлежит эта остроумная фраза, что памятник Ивану IV ставят тогда, когда хочется, но все еще неудобно поставить памятник Сталину. Ну, с тех пор уже и памятник Сталину у нас обильно появились в нашей стране, это немножко другой вопрос. Но вообще это не случайное сближение. Я вот вспоминаю главу из книги Евгения Громова, которая называет «Сталин и искусство». Там одна из глав так и называется «Любимый царь генсека». Такое, ну, явно вызывающее, но очень точное название. Но дело в том, что вот это стремление везде видеть врагов, заговоры, потенциальных убийств, это ведь не что иное, как профессиональная болезнь диктаторов. Профессиональная болезнь диктаторов называется паранойей. И она возникает тогда, когда человек находится в состоянии, так сказать, абсолютной непререкаемой власти, когда он вознесся на такую вершину, где, как говорится, холодно и одиноко, потому что никого нет рядом, нет и не может быть уже на таком уровне друзей, а есть только, так сказать, более или менее преданные сподвижники. И все время человеку начинает казаться, что кто-то с ним хочет сыграть царя горы. То есть его с этой неимоверной высоты спихнуть.
Вспоминается поэма о Сталине Александра Галича, да, где Сталин ведет такой ночной разговор с ушедшим другом, да, с Орджоникидзе и
Да,
так
да.
далее.
И в то же время он ведет разговор с Богом,
Да, конечно.
только в другой части той же поэмы.
Да.
Так вот, я повторяю, что надежда на то, что царю опричнина наскучила, надоела и обременяет его, оказалась ложной. И напротив, подача земской челобитной вызвала какую-то совершенно яростную вспышку гнева. И с 1967 года опалы и расправы становятся постоянными. Ну, мы с тобой тоже ведь можем вспомнить, что вот если вернуться на минутку к Сталину, то какой у нас год является, так сказать, символом террора в народном сознании?
Ну, если
1937.
один, то
Я
37-й, да,
говорю
так.
именно один. И я
Так.
понимаю прекрасно, что террор не начался в 1937 и не закончился в 1937. Но я вспоминаю замечательную пародию на книгу Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?»
Чего же он хочет?
Нет, по-моему,
Другую?
их было несколько этих пародий.
Но
По-моему, вот та
там книга
пародия.
такая, что сам Бог велел пародии
Да,
писать.
по-моему, книга, пародия, которую я сейчас вспоминаю, называлась «Чего же ты хохочешь?»
А.
И там есть такой замечательный разговор вот только старому большевику, только полковнику соответствующего ведомства. Приходит сын и говорит ему, что вот у меня есть отец вопрос, один вопрос, так сказать, сердце гложет. И, наконец, когда отец говорит, задай, он спрашивает, скажи, отец, был ли 37-й год? Или после 36-го сразу начался 38-й? И отец отвечает, не был, сынок, не был, но будет. По-моему, если я сейчас не ошибусь, эта пародия принадлежит перу Зиновия Паперного.
По-моему, тоже.
Вот, если я ошибся, я прошу прощения. Так вот, понимаешь, символом является 37-й год. Все люди наших поколений, даже более молодых, это сочетание знают. Но ведь что предшествовало? После 17-го съезда, так называемого съезда победителей, в общем, последовало некоторое сокращение репрессий. И оно, в общем, продолжалось до тех пор, пока 1 декабря 1934 года не был убит Сергей Миронович Киров. А потом был цикл расправ, и снова в 1936 году, 1936 год, между прочим, принятие Конституции сталинской, написанной отнюдь не Сталиным, конечно, а в основном написанной под руководством Николая Ивановича Бухарина. И надо признать, что Конституция сама по себе была чрезвычайно демократичной по тем временам. Другой вопрос, что она никогда ни одного дня не выполнялась. Ну, в общем, 1936 год – это было такое умиротворение некоторое на фоне репрессий. А потом последовал новый цикл. И эта волнообразность террора, как мне кажется, тоже является определенным родовым признаком вот подобных диктаторских режимов.
В 1939-м же тоже кое-кого вернули, и даже
Да,
должности и
да.
ордена
Хотя
вернули,
в
да.
армии, например, продолжались репрессии.
Продолжались, да, но того же Рокоссовского, например,
Да,
вернули.
конечно, но это было в 1939 году, это было связано со сменой лица первого в НКВД.
Ну, можно же было и не менять. Это
И
лицо.
тем не менее, такие вещи всегда влекут за собой определенные перемены. Но давай вернемся в 16 век. И вот с 67 года опалы и казни становятся просто обыденными, ну, почти ежедневными. Но самое главное, что царю было мало просто казнить. Вот здесь, конечно, у Ивана IV, как мне кажется, присутствует некоторая психическая изощренность, она же извращенность. Потому что он, как правило, не просто казнил. Он обязательно должен был над жертвой поиздеваться, поиграть с ней, как кошка с мышкой, так сказать, демонстративно ее унизить. И особенно это было для Ивана важно, если был перед ним смелый, самостоятельный человек. Ну, хрестоматийная история – это расправа с богатым боярином Иваном Петровичем Федоровым, одним из самых богатых людей того времени, и одновременно человеком, который славился и неподкупностью, и праведностью суда. Так вот, в 1968 году Иван IV обвинил его ни много ни мало в стремлении овладеть престолом. И дальше он поступил так. Он заставил боярина облачиться в царские одежды, посадил его на свой трон, дал ему в руки скипетр, преклонил колени и после этого заявил, это, ну, сейчас цитата будет отнюдь не на языке 16 века, а на современном языке, потому что мы ее знаем в переводе из сочинений иностранца, и в таком случае, как правило, дается перевод на современный русский язык. Так вот, по свидетельству иностранца этого, царь заявил, как в моей власти поместить тебя на этом троне, так в той же самой власти лежит и снять тебя. И с этими словами он всадил боярину нож в грудь, а затем по его знаку на Федорова набросились опричники со своими заостренными посохами. Его буквально растерзали. После этого окровавленный и растерзанный труп долго таскали по всему Кремлю. Наконец бросили на площади. А после этого, вот, собственно, этот иностранец, Шлихтинг, это немец, служивший в опричнине, служивший при дворе, он рассказывает, что царь и его опричники в течение целого года объезжали многочисленные владения Федорова. Причем надо иметь в виду, что в России ведь не было, так сказать, по французскому типу организовано землевладение. Я имею в виду, что у крупных землевладельцев не было одной сплошной латифундии. Владения, как правило, были разбросаны по различным властям, уездам, бывшим самостоятельным княжествам. А Федоров, повторяю, был одним из самых богатых людей того времени. У него было множество и поместий, и вотчин. Кстати, вот пример, когда крупный землевладелец является одновременно и вотчинником, и помещиком. И там они просто уничтожали все живое. Они убивали его слуг, убивали крестьян, сжигали деревни, сжигали запасы хлеба. Истребляли, что совершенно поразительно, даже церкви со всем, что в них было, как Шлихтинг пишет. О чем это может говорить? Мне кажется, это лишь подтверждает то, о чем мы говорили с тобой в прошлый раз. Вот это стремление уничтожить грешный, нечистый мир. Федоров для Ивана Грозного был изменником. Следовательно, это один из самых страшных грехов, который Иван только мог себе представить. И, соответственно, следовало уничтожить все следы его пребывания на земле. Ну, а о том, что он должен был, и все люди, близкие к нему, должны были умереть без покаяния, что гарантировало для них впоследствии вечные мучения, об этом и говорить нечего. Еще одним подтверждением того, что царю повсюду мерещились заговоры, является история его двоюродного брата, так сказать, многострадального князя Владимира Андреевича Старицкого. Мы знаем, что еще вот когда Иван Грозный болел, ну, помнишь, это история краха избранной Рады, она связана с тем, что царь узнал о том, что во время его болезни в 1953 году деятели избранной Рады и близкие к ним люди, в частности, отец Алексея Адашева, окольничий Федор Адашев, подумывали о том, чтобы не пеленочником, не первенцем Ивана Грозного, царевичем Дмитрием, тогда ему было от роду несколько лет, заменить царя, если тот умрет, а его двоюродным братом Владимиром Андреевичем. И тогда уже в адрес Владимира Андреевича царь высказывал немало подозрений, тогда он заставил его обменять свои старицкие земли на другие вотчины. Ну, я сказал вотчины, на самом деле, конечно, Владимир Андреевич был на тот момент последним удельным князем.
Удельным. Уделы, да.
И
я напомню, что в фильме «Эйзенштейн» эту роль исполняет Павел Кадочников.
Да, но я посмотрел этот фильм когда-то дважды, и как раз игра Кадочникова мне показалась очень, так сказать, неудачной и неубедительной, но тут претензии не Кадочникову, конечно, потому что Кадочников прекрасный актер, он играл то, что от него требовали, а претензии к замыслу этого фильма, в котором Владимир Андреевич должен был олицетворять вот всевозможное зло, заговорщика и тому подобное. Между тем, Владимир Андреевич был талантливый полководец, отличившийся, в отличие от царя, при взятии Казани. Это Иван-то въехал уже в Казань взятую, а Владимир Андреевич был одним из тех, кто ее штурмовал. Но, по-видимому, вот в 69-м году до царя дошли слухи о том, что бояре все-таки замышляют передать трон двоюродному брату. 69-й год – это время, когда Иван почти не бывал в Москве. Большую часть времени он проводил в своем опричном дворце в Александровой Слободе. И, скорее всего, как историки считают, слухи о готовности бояр передать российский трон удельному князю – это вымысел. Вымысел, трудно сказать, то ли действительно кто-то этот слух пустил, то ли запуск этого слуха организовал, так сказать, сам Иван IV, что, на мой взгляд, очень вероятно. Но так или иначе, царь вызвал двоюродного брата с женой и младшей дочерью к себе в Александрову Слободу, обвинил его в том, что тот покушается на его жизнь и правление, и заставил вместе с женой и дочкой выпить яд. Ну, понимаешь, вот часто дети задают вопрос, а почему же они яд выпили, чего же они согласились? Вопрос этот, конечно...
Альтернатива была уж больно.
Конечно, наивный.
Плохая, да.
Вот, опять же, здесь приходится проводить аналогии с 30-ми годами прошлого столетия, когда на всевозможных судилищах люди наперебой оговаривали и себя, и друг друга, потому что это были постановочные процессы, во время которых альтернатива была такая: либо ты оговариваешь себя и тогда не подвергаешься пыткам, либо ты пытаешься доказывать свою невиновность, но тогда, во-первых, пытают тебя, во-вторых, ты обрекаешь на такую же судьбу, не только на гибель, но и на пытки свою семью. Но расправой с удельным князем Иван IV не ограничился. Ты бывал в Горецком монастыре ведь, да, Леш?
Да.
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 Ну, вот,
ты имеешь в виду по рядом с Кириллом Белозерским?
Да, конечно. Я имею в виду Горецкий женский монастырь,
женский
который
монастырь
располагается рядом с Кириллом Белозерским и Ферапонтовым монастырями. Дело в том, что там...
Я, правда, честно говоря, Лёнь, но у меня, правда, с ударениями очень плохо. Я полагал, что он Горицкий, нет?
Может быть, Горицкий. Мне потому что всегда почему-то хочется сказать Горицкий.
Мне кажется, что нам на экскурсии в Кириллове говорили
Горицкий.
Наверное,
он Горицкий, да. Действительно. Да, я согласен с тобой в данном случае. Так вот, Ну, понимаешь, я произношу так, потому что я так когда-то слышал
Это
на институтских лекциях, может быть, я и ошибаюсь. Ну, неважно. Факт тот, что там, в этом монастыре, давно уже находилась постриженная в монахини мать Владимира Андреевича. Ее постригли еще после расправы Елены Глинской с ее мужем, удельным князем Андреем
Андрей.
Старицким. Это один из младших братьев Василия Третьего, значит, Андрей Иванович Старицкий, дядя Ивана Грозного. Мы когда-то рассказывали о том, как Елена Глинская выманила его в Москву, а он не поехал, а затем, так сказать, побежал он тогда в Новгород, и в Новгороде его не приняли, и он вынужден был вернуться в Москву и брошен в тюрьму, где нужную смертью умер. Так вот, Ефросинья,
Напомню, что нужное, конечно,
насильственную,
замечательно.
то есть.
И сегодня, да, звучит
Да,
нужное, в
да.
смысле,
Нужной кому?
полезную, да.
Кому нужной, да.
Да.
Так вот, понимаешь, дело в том, что Ефросинья, постриженная в монахини, ну уж никак не могла угрожать никакой власти Ивана IV. Тем не менее, она была уничтожена, и не одна, а с 12 монахинями. Причем там же в Горицах рассказывают, что по одной версии ее удушили дымом в келье, вот вместе с этими 12 монахинями, а по другой версии их вывезли на Шексну, ну, на какой-то ладье или там барже, и просто утопили. И, так сказать, в исторической литературе тоже эти две версии присутствуют. В данном случае нам не важно, каким образом была учинена эта расправа, а важно, что она была учинена, и ее ничем, кроме вот какой-то такой дикой мстительности Ивана, объяснить невозможно.
Давайте сделаем небольшую паузу, и
Окей.
мы с нашим видеорежиссером Андреем представим вам очередное издание, которое в данный момент продается в нашем интернет-магазине «Дилетант.шоп». Автор этого издания вам прекрасно известен тем, кто регулярно смотрит не только «Параграф 43», но и другие наши передачи, потому что и в «Особом мнении», и в других наших стримах достаточно регулярно бывает Андрей Колесников, замечательный журналист, исследователь. И вот его книга, это уже не первый вариант такой книги, да, была книга, написанная с Минаевым в
Да, с
соавторстве,
Борисом Минаевым.
с Борисом Минаевым, да, книга, посвященная Егору Тимуровичу Гайдару. Мы предлагаем вам эту книгу с автографом. Каждый экземпляр снабжен
Леша, я
автографом.
прошу прощения, а вот то,
Да.
что вы предлагаете, это как раз книга Колесникова и Минаева, судя по тому, что я вижу на картинке.
Да.
Да, потому что эта книга называется «Егор Гайдар», и там совершенно четко видны два автора.
Возможно, Лень, поскольку я тоже...
Это ЖЗЛовская книга, она действительно двумя авторами написана.
Да, ты прав.
А книга, которую ты сейчас назвал, она вот у меня в руках.
Но ее Леонид Кацва не продает пока.
Нет,
Она
я
у
ее
него
не
в
продаю,
единственном
я ее тут
экземпляре.
всячески рекомендую купить. Книга называется... Да, и она, кстати, тоже двумя авторами, теми же двумя авторами написанная, по-моему. Называется она «Человек не отсюда». Это другой вариант просто ЖЗЛовской книги. Егор Гайдар «Жизнь реформатора». Но я хочу сказать, что у Андрея Колесникова есть еще одна книга, написанная им в отличие от этой книги в одиночку. Она называется «10 лет либеральных реформ». И вот я ее тоже рекомендую, потому что в ней очень большое внимание уделено жизни Егора Гайдара последние несколько лет, когда он уже был, ну, фактически отстранен от политики.
Ну, возможно, эта книга тоже появится
А у этой
в
книги два
продаже, по
автора, между
крайней
прочим.
мере, это.
Это два варианта одной и той же книги, у них два автора.
Будут логично. Ну, а сейчас мы вам предлагаем вот эту книгу, которая вышла в серии ЖЗЛ. И, соответственно, ну и вообще обратите внимание, у нас там на этой неделе.
Я прошу прощения, Леш,
Господи, Лёнь.
пять пятилеток либеральных реформ. Вот она, эта книга, еще одна. Пять пятилеток либеральных реформ.
Хорошо.
Угу.
Могу?
Да, конечно. Извини, пожалуйста.
Вот, у нас там много всего интересного на этой неделе. Там книга Юлии Латыниной тоже с автографами. Нет, вру, не с автографами, по-моему, с открытками. Но это, так сказать, не моя компетенция Латынину продавать. Мне бы продать Гайдара, нам бы. Хорошо, вот, так что заходите на шоп «Дилетанты». Помните, что, в общем, увидите ли вы в эфире очередной ролик, в том числе и параграф 43, находится в прямой зависимости от того, насколько посещаемым будет дилетант.шоп. Возвращаемся в 16-е столетие.
Да, ну и школь мы стали книги показывать, то не в плане, так сказать, рекламы, а в связи с нашей темой. Я хотел бы обратить внимание еще на одну книгу. Она принадлежит замечательному современному историку Борису Елизарову и называется очень необычно. Ее, кстати, издало издательство «Вече». Вот она, эта книга. «Сталин, Иван Грозный и другие». Так что та аналогия, которую мы с тобой проводим, она, в общем, вполне принята в современной науке. Это не то, что мы тут как-то произвольно фантазируем.
Ну, насчет фантазируем мы или нет, достаточно перечитать, это несложно сделать, потому что со всеми положенными атрибутами документ выложен, например, на прекрасно известном тем, кто интересуется отечественной историей, сайте ИСТМАТ. Это запись знаменитой беседы, которую проводили в Кремле Сталин, Молотов и Жданов с Эйзенштейном и исполнителем главной роли в фильме «Иван Грозный» по поводу неправильной второй серии, второй части. И там, по-моему, ему настолько откровенно все сказано, что вот уж насчет аналогии здесь
Несомненно.
они здесь не то что несомненные, а они сами за себя, как говорится, говорят.
Но следует, кстати, сказать, что некоторые современники, ужасаясь опричнине и в то же время, видимо, не имея то ли достаточной смелости, то ли сами опасаясь внутренне для себя сделать такое обвинение в адрес помазанника Божьего, утверждали, что опричнину Иван Грозный ввел под влиянием неких злых людей и называли, в частности, вторую жену царя, а он вторым браком был женат, как известно, на Черкасской, так тогда называли кабардинцев,
Марии Темрюковне,
кабардинской
да?
княжне Марии Темрюковну, называли ее брата, князя Михаила Темрюковича Черкасского, называли некоторых бояр, в частности, Басманова, это Алексей Басманов, отец Федора Басманова, которого мы упоминали в прошлый
Упоминали в
раз.
прошлый раз, да.
Да, но, понимаешь, большинство современных биографов Ивана считает, что едва ли он нуждался в подобных советах, потому что опричнина все-таки скорее соответствовала его собственным взглядам. И тут нам придется с тобой вернуться опять к разговору о взаимоотношениях опричнины и религии, а точнее на этот раз опричнины и церкви. Дело в том, что церковь, как известно, при прежних государях обладала правом печалования, то есть церковные иерархи не просто могли, а в глазах современников обязаны были ходатайствовать за опальных, за приговоренных к казни, обязаны были убеждать государей действовать милостиво.
Ну, то есть сегодняшним языком заступаться,
Заступаться,
заступничество,
да,
да.
заступаться. Но вот в 1566 году тогдашний митрополит Афанасий уходит на покой, как официально это было объяснено, за немощью. Правда, историки сомневаются в том, что истинной причиной была болезнь, а полагают, что на самом деле митрополит покинул митропольчью кафедру из-за неодобрительного отношения к опричнине. И тогда Иван предложил занять митропольчью кафедру тогдашнему казанскому архиепископу Герману. Надо иметь в виду, что Герман принадлежал к иосифлянскому направлению духовенства. Он был сам выходцем из Иосифово-Волоколамского монастыря. А времена, когда, скажем, духовный основатель иосифлянства Иосиф Волоцкий писал грозные инвективы о царе-мучителе и о том, что такому царю не надлежит повиноваться, давно прошли. И иосифлянство, в общем, склонно было одобрять любые действия власти. Мы, по-моему, в свое время говорили о поступках в этом смысле митрополита Даниила, который и второй брак Василия Третьего одобрил, и помог Василию Третьему заманить в Москву его дальнего родственника, такого полуудельного Новгород-Северского князя Василия Шемячича, дав ему опасную грамоту, то есть гарантию от ареста, а по приезде Василий Шемячич немедленно был арестован. По-видимому, Иван рассчитывал, что как истинный иосифлянин Герман любые действия власти одобрит и протестовать против опричнины не станет. Но на этот раз он просчитался. Едва только Герман получил пригласение на митропольчий престол, едва он прибыл в Москву, как он сразу стал царя стращать. Стращать посмертными карами за творимое беззаконие, говорить ему о недопустимости казни невинных.
То есть надо так понимать, что в Казани, будучи, он вел себя, видимо, достаточно смирно, потому что, ну, иначе, наверное,
Ну,
донесли ему,
понимаешь,
да?
во-первых, наверное, будучи в Казани, он, по крайней мере, публично по поводу опричнины не высказывался. Но он, собственно, и сейчас этого не делал. Он обвинял царя наедине. Будучи в Казани, он такой возможности
Ну,
был
естественно,
лишен.
понятно.
То есть по некоторой причине социальных сетей тогда не было.
Ну да, а в Казани Иван Грозный последний раз был в
Ну да,
52-м
после
году,
взятия
да.
Казани не бывал. Но теперь царь совершенно взбеленился, он, видимо, потерял контроль даже над собой и заявил: «Еще и на митрополию не возведен еси, а уж мя неволею обязуешь».
Это явно совершенно детская травма и опыт общения с Сильвестром, да, то есть на любое, так сказать, такую вот
Может быть.
встречу от человека в...
Может быть, да. Ну, понимаешь, еще, как известно, Берсень Биклемишев говорил о том, что и отец-то Ивана IV встречи не любил. Нынешний государь встречи не любит, все дела решает сам третий у постели. Вот. И по свидетельству жития архиепископа Германа, его прямо в келье топором зарубил царский опричник. И, кстати, когда уже в советское время мощи Германа были извлечены из гробницы, ну, вскрытие гробниц происходило в советское время, ты знаешь об этом, то оказалось, что голова Германа действительно отрублена. Шейные позвонки там перерублены каким-то острым предметом. Это подтвердило версию жития. И после неудачи с Германом Иван поступает совершенно неожиданным образом. Леш, я думаю, что мы с тобой оба смотрели фильм «Царь».
Павла Лунгина,
Да,
конечно.
конечно. Понимаете,
По-моему, это последняя роль Олега Янковского в кино, если не ошибаюсь.
может быть, я в данном случае хочу сказать немножко о другом, не об игре артистов, хотя
Понятно.
и Янковский, и Мамонов играют
Да там
прекрасно.
даже Охлобыстин что-то как хорош.
Я о другом. Дело в том, что меня привели на этот фильм две мои выпускницы. Привели, как говорится, под белые руки. А я, в общем, не любитель исторических фильмов. Я стараюсь на исторические фильмы не ходить, дабы, так сказать, несообразностями не раздражаться. И вот у меня было такое впечатление, что Лунгин как будто бы специально, вот с первых строк, с первых слов фильма обратился к таким, как я, с предупреждением: это не исторический фильм, не надо его так смотреть. это притча. Понимаешь, вот я думаю, что не все помнят, те, кто фильм смотрел, что он начинается с того, что после ухода предыдущего митрополита царь обращается с предложением занять митрополию к другу детства, игумену Филиппу Калычеву. Ну, таких друзей детства не бывает, у них разница почти в 20 лет возрасте. Это во-первых. Во-вторых, надо вспомнить историю Филиппа. Филипп Калычев.
Кстати говоря, это сохранено, да? Филипп и показан как человек значительно старше царя.
Филипп Калычев, а до монашества Федор Калычев, принадлежал к боярскому роду Калычевых, но только это были удельные бояре. Удельные старецкие бояре, которые служили старецким князьям. После гибели Андрея Старецкого в тюрьме Федор Калычев постригся в монахи, по-видимому, опасаясь кары за участие в мятеже Андрея Старецкого. Что же касается его родственников Калычевых, то по гипотезе, которую много лет назад высказал Владимир Борисович Кобрин, мой учитель, старецкие бояре предали своих удельных князей, перешли на сторону великокняжеской власти, и двоюродные братья Филиппа Калычева служили в опричнине. Может быть, это побудило Ивана обратиться к такому человеку, потому что Федор Калычев, он, ну, монах Филипп Калычев, он-то как раз, в отличие от Германа, принадлежал к нестяжательскому крылу духовенства. Постригся он, как я уже сказал, на Соловках. Через 10 лет тамошние братья избрала его настоятелем. В качестве соловецкого игумена Филипп прославился обширным строительством. Вот многое из того, что
Мы
составляло
сегодня
потом
видим, да?
славу монастырского хозяйства, вот эта система каналов, система отопления горячей водой, которая позволяла там за полярным кругом выращивать в теплицах арбузы. Они, правда, мелкие получались, но все-таки это были арбузы. Он ввел какое-то невероятное количество технических новшеств. И вот к такому человеку обратился теперь Иван. А дальше происходит нечто нелогичное. Филипп, получив предложение взойти на митрополию, заявляет, что для этого нужно, чтобы царь отставил опричнину. А не отставит государь опричнины, и ему, Филиппу, в митрополитиях быть невозможно. Ну, казалось бы, только что есть история с Германом, когда царь разгневался и кончился это убийством. Почему теперь нет этого гнева? Почему теперь царь все-таки продолжает настаивать? Нет, ты все-таки становись на митрополию. Мне кажется, здесь ответ кроется в сфере психологической, что Иван, человек самовластный, не мог потерпеть того, чтобы один вот раз ему отказали, второй раз ему отказали. Нет, будет по-моему. И он таким образом почему-то не вспылил и не устроил расправу, а стал все-таки настаивать на своем. Может быть, другая здесь версия. Может быть, он понимал, что Филипп выражает общее мнение большинства духовенства и хотел его, так сказать, переупрямить. Но так или иначе, он в конце концов заставил игумена поступить по-своему. И в соборном приговоре об избрании Филиппа на митрополию дословно говорится так: «Царь и великий князь опричнины не отставил, а в домовой царский обиход ему, Филиппу, вступатися не велел, и зато бы игумен Филипп митрополии бы не отставливал, а советовал бы с царем и с великим князем, как прежние митрополиты советовали, с отцом его, великим князем Василием, и с дедом его, великим князем Иваном». Вот историки, которые интерпретируют этот документ, полагают, что вот в этом слове «советовать», собственно, и заключается возвращение церкви право печалования заопальных. По-видимому, Иван все-таки пошел здесь на определенную уступку. И выдержал Филипп обязательство не вступайтесь в опричнину менее 2 лет. В начале 68-го года он по свидетельству придворной летописи и его собственного жития начинает враждовать и с царем об опричнине, добиваться отмены опричнины, а не добившись, идет на совершенно беспрецедентный шаг, который не идет ни в какое сравнение ни с тем, как пытался уговорить царя отставить опричнину Герман, ни с недовольством своего предшественника по митрополии Афанасия. Дело в том, что Филипп выступил прямо во время богослужения в Успенском соборе. Он публично отказал государю всея Руси, царю великому князю, помазаннику Божьему в благословении и, более того, укорил его публично, напомнил ему, что ты поставлен судить и по правде, а не мучительский сан держати. А иностранцы свидетельствуют, что митрополит высказал более драматично. Он сказал: «До каких пор будешь ты без вины проливать кровь христиан и верных людей? У всех народов есть законы и права, только в России их нет». Я допускаю, что здесь, конечно, некоторое,
Похоже, да.
так сказать,
Актуализация.
упрощение, спрямление. Нет, я бы не сказал актуализация, потому что это все-таки написано современником, это не наше, так сказать, интерпретация. Нет, это пишет иностранец, который тогда был в России. Может быть, это передача слухов, а может быть, человек присутствовал при этом богослужении.
Да, но вряд ли этот человек знал русский до такой
Это
степени, чтобы.
да, хотя трудно сказать. Но факт тот же подобное, даже если это не было в такой резкой форме, все-таки случилось публично впервые. Именно проблема в публичности. Келейно церковные иерархи неоднократно возражали государям, убеждали их каких-то шагов не делать или наоборот поступать таким-то образом, но это никогда не было публично. Понимаешь, Иван Грозный опричнину утвердил для того, чтобы ему никто не смел возражать. Больше того, как мы уже с тобой говорили, я продолжаю на этом настаивать, он опричнину утвердил как общество праведных среди неправедных. И теперь он вдруг в церкви от главы церкви, от предстоятеля слышит обвинение в тяжелых грехах и именно в неправедности своего поведения. И, конечно, он стерпеть это не мог. Но дело в
Лёнь,
том, что...
пока мы очень далеко не ушли, разреши вопрос по этой теме. Скажи, пожалуйста, ну вот уже хотя бы из вот этого эпизода, который только что был рассказан, ясно, что Грозный и в религиозном смысле опричнину огородил, да? Митрополиту велено не вступайтесь в опричнину. В опричнине были свои священники, так сказать, придомовые, что
Да,
называется,
конечно, а
да?
как же? Ну, извини,
То есть
это...
опричники не ходили туда в земщину исповедоваться
Ну,
и
нет,
за
ну,
другими
понимаешь, ну,
надобностями.
даже в Александровой слободе был храм домовой. Конечно, там были священники, у них были духовники. Нет, но это даже не вопрос. Так, просто эту жизнь нельзя себе представить иначе. Вот при доме крупного человека всегда была своя домовая церковь, у них всегда был свой духовник. Ну и поскольку Благовещенский собор Московского Кремля – это домовая церковь государя, он фактически тоже стал опричным в это время. Это он в доопричное время, там такие люди, как Сильвестр, так сказать, главенствовали. А теперь все изменилось. Конечно, там были свои священнослужители. Так вот, понимаешь, проблема состоит в том, что несмотря на всевластие, вот просто так, по щелчку пальцев, отправить митрополита в отставку не мог даже государь. Это невозможно, потому что митрополит, в общем, подотчетен только Господу Богу. Но царь во что бы то ни стало решил от строптивого Филиппа избавиться, и поэтому он отряжает в Соловки специальную комиссию, которая должна была найти компрометирующие Филиппа обстоятельства. И Филиппу были предъявлены заведомо ложные обвинения в порочном житии. Кстати, в Соловецком монастыре и сегодня показывают камень, который якобы Филипп клал под голову вместо подушки. Ну, понятно, что это артефакт 19 века на самом деле. Может быть, в крайнем случае 18, но, по-моему, 19. Вот. И дальше стал церковный собор. Собор этот, надо сказать, совершенно послушно осудил Филиппа и низложил его. И особенно усердствовал, об этом мы будем говорить уже не сегодня, а в следующий раз, особенно усердствовал новгородский архиепископ Пимен. Пимену потом нелегкая выпадет судьба, но это другой уже вопрос.
А он что-то личное имел к Филиппу, или он рассчитывал стать
Может
преемником?
быть, он рассчитывал стать преемником, может быть, просто это связано с какими-то между ними отношениями. Я вот на этот вопрос ответить затрудняюсь, а скорее всего, просто понимаешь, он действовал по вечной системе 2У или У2. Угадать и угодить. И царь, надо сказать, и на этот раз не изменил себе. Вот своей привычке издеваться над жертвой, потому что уже после того, как Филипп был собором низложен, его заставили в полном пасторском облачении вести службу в Успенском соборе, и прямо во время службы ворвались опричники, объявили о низложении Филиппа, сорвали с него это митропольчье облачение, выволокли его из собора, и лишенного сана в одежде простого монаха на телеге отправили в ссылку. В ссылку его отправили в Тверской отрочь монастырь. Это монастырь Иосифлянский, где Филипп находился среди своих врагов. Однако уморить его Иосифлянским монахам доверено не было. Филиппа во время движения опричного войска к Новгороду задушил Малют Скуратов. Вот кто-то не так давно сообщил нашему президенту, что версия об убийстве Филиппа Малютой Скуратовым – это лишь версия. Так вот, я боюсь, что Владимир Владимирович ввели в заблуждение, потому что в науке другой версии нет.
А вы не бойтесь, Леонид Александрович, он, говоря словами поэта, мне кажется, и сам обманываться рад. Ну, а мы и другие, мы будем продолжать разбираться, и у нас впереди еще, так сказать, по меньшей мере, еще одна часть,
Да,
посвященная.
я думаю, что может и две, но
А
посмотрим.
может, и две, а
Две,
по меньшей мере одна.
наверное.
А, наверное, две. Но точно одна. Так вот, мы надеемся, что все будет в порядке. В следующий вторник вы опять увидите наши неизменно довольные физиономии. Вот. А с вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. И тем, как теперь у нас в обиход прочно вошла эта формула, как говорится, тех, кто празднует, да, поздравляем с наступающим 1 мая, а мы
Да.
с вами
Как он
увидимся
теперь
вот.
называется? День весны и труда?
Достаточно давно, мне кажется, уже называется День весны и труда, но я знаю, что немало народу по-прежнему считают его Днем международной солидарности трудящихся. Да. Андрей Меликов, наш звук- и видеорежиссер, надеюсь, в той же компании всех увидеть через неделю. Всем всего хорошего.
Всего доброго.